В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Победные салюты Великой Отечественной.
Салютует страна всем живым и всем павшим. Салютует солдатам честь ее отстоявшим. Словно грома раскаты той победной весны. Залпы тысяч орудий над землею слышны.
В период Великой Отечественной войны, начиная с 1943 года, по инициативе Сталина была разработана система салютования в честь побед советских войск. Устанавливались три степени салютов вознаменования. Первой степени особо выдающихся событий 24 залпа из 324 орудий освобождения столиц республик, столиц иностранных государств, выход на государственную границу, завершение войны с союзниками Германии. Второй степени крупных событий 20 залпов из 224 орудий, освобождение крупных городов, завершение крупных операций, форсирование крупнейших рек. Третьей степени важных военно-оперативных достижений 12 залпов из 124 орудий, овладение важными железнодорожными, морскими, шоссейными пунктами и узлами дорог, окружение крупных группировок. Первый победный салют прогремел в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 года 12 залпами из 124 орудий. Это был салют третьей степени. В честь освобождения городов Киева, Одессы, Севастополя, Петрозаводска, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Белграда, Варшавы, Будапешта, Кракова, Вены, Праги, а также за владение Кёнигсбергом и Берлином салюты производились по 24 залпа из 324 орудий. Такие же салюты были произведены 23 марта 1944 года при выходе наших войск на южную границу и 18 апреля 1944 года на юго-западную границу. В 1943 году было 5 дней, когда производилось по 2 победных салюта и по 2, по 3 победных салюта. Всего в 1943 году произведено 55 салютов. В 1944 году 26 дней Москва салютовала 2 салютами, 4 дня – 3 салютами и 27 июля – 5 салютами за освобождение городов Белосток, Станислав, Даугавпилс, Львов, Шауляй. Всего в 1944 году было произведено 160 салютов. 5 салютов прогремело 19 января 1945 года при освобождении городов Ясло, Краков, Млава, Лоц и осуществлен прорыв в Восточной Пруссии 27 апреля 1945 года в честь соединения советских войск с американо-английскими войсками в районе Торгау. Салюты по 20 залпов из 224 орудий производились 210 раз, из них 150 в честь освобождения больших городов, 29 при прорыве сильно укрепленной обороны противника, 7 после разгрома крупных неприятельских группировок, 12 в честь форсирования крупных рек, 12 при вторжении наших войск в немецкие провинции, захвате острова, преодолении Карпат. 9 мая 1945 года, в День Победы, Москва салютовала победителям 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. В 1945 году было 25 дней с 2 салютами, 15 с 3, 3 с 4 и 2 с 5 салютами. Всего в 1945 году произведено 150 салютов. всего за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов было произведено 365 победных салютов. Все они определялись и назначались приказами Верховного Главнокомандующего. Из них за годы войны было произведено первой степени 27 салютов, второй степени 216 салютов, третьей степени 122 салюта. Москва салютовала в период Великой Отечественной войны войскам 1-го Украинского фронта 68 раз, войскам 1-го Белорусского фронта 46 раз, войскам 2-го Украинского фронта 46 раз, войскам 2-го Белорусского фронта 44 раза, войскам 3-го Украинского фронта 36 раз, войскам 3-го Белорусского фронта 29 раз, войскам 4-го Украинского фронта 25 раз. В интернете на сайте Проза.ру опубликован очерк журналиста Эдуарда Пасютина «История салютов Великой Отечественной войны». Предлагаем его вашему вниманию. Из истории Великой Отечественной войны. Салюты победы. Сейчас по праздникам устраиваются фейерверки. Красочное, яркое, живописное зрелище, создаваемое искусными мастерами, пиротехниками. Салют. Восторженно восклицают москвичи и жители других крупных городов, взрослые и дети, любуясь фантастическими огненными букетами, распускающимися в небе. Салют. Это энергичное, звонкое слово из военного лексикона пришло и широко вошло в нашу повседневную речь и жизнь в суровую пору Великой Отечественной войны. Салюты военных лет родились вместе с победами наших войск на фронте, как радостный отголосок этих побед в Москве. Рождение традиции. О том, как возникла традиция победных салютов Великой Отечественной, рассказывает генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко. В годы войны он был ответственным работником генерального штаба. Летом 1943 года развернулась грандиозная ожесточенная битва на Курской дуге. Выдержав мощный натиск противника, наши войска перешли в контрнаступление и 5 августа части Брянского фронта освободили Орел, а части Степного фронта – Белгород. Штеменко вспоминает. Как только командующие фронтами доложили Верховному о взятии этих городов, о таких победах они всегда стремились докладывать ему непосредственно, и генерала Антонова, и меня. Штеменко в то время был начальником оперативного управления, а генерал армии Антонов, Алексей Иннокентьевич, заместителем начальника генерального штаба, вызвали в ставку. Сталин только что вернулся с Калининского фронта. Собрались и все остальные члены ставки. «Читаете ли вы военную историю?» — обратился Верховный к Антонову и мне. Мы смешались, не зная, что ответить. Вопрос показался странным. Да истории ли было нам тогда? А Сталин меж тем продолжал. «Если бы вы ее читали, то знали бы, что еще в древние времена, когда войска одерживали победы, то в честь полководцев и их войск гудели все колокола». И нам неплохо бы как-то отмечать победы более ощутимо, а не только поздравительными приказами. Мы думаем, — кивнул он головой на сидевших за столом членов ставки, — давать в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих, артиллерийские салюты и учинять какую-то иллюминацию». Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко тоже хорошо запомнил 5 августа 1943 года. Тогда рано утром к нему, генерал-полковнику, командующего Калининским фронтом, приехал сам Верховный Главнокомандующий. Кстати сказать, это была единственная за всю войну поездка Сталина на фронт. Встреча состоялась в селе Хорошево под Ржевом в небольшом деревенском домике. По версии Еременко, идея салюта впервые была озвучена там. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. Вдруг резко распахнулась дверь. В горницу быстро, без разрешения, вошел генерал для поручений. «Товарищ Сталин, наши войска владели Орлом и Белгородом», — отчеканил он. И тут же вышел. Сталин довольно улыбнулся. «Хорошо». Остановился и, набивая трубку, задумался. Повернулся ко мне. «Как вы думаете, если мы дадим салют в честь тех войск, которые взяли сегодня Орел и Белгород?» «Идея неплохая, ее осуществление сыграет большую роль», — ответил я. «Это замечательная форма благодарности войскам». Он это чувствовал, по нему был очень доволен своим решением. В тот же день Сталин вернулся в Москву. Сразу же в Ставке Верховного Главнокомандования состоялась его встреча и разговор с сотрудниками Генерального штаба, о чем рассказывает Штеменко. Уже через несколько минут после этого разговора был вызван командующий Московским фронтом противовоздушной обороны МПВО генерал-лейтенант артиллерии Даниил Арсентьевич Журавлев. Ему и командующему Московским военным округом и Московской зоной обороны генерал-полковнику Артемьеву Павлу Артемьевичу было поручено подготовить и провести вечером в столице первый победный артиллерийский салют. Первый салют. Где взять пушки? В считанные часы пришлось решать немало проблем. Прежде всего, никто не представлял, каким должен быть сам ритуал салюта. Срочно послали офицера в библиотеку просмотреть соответствующую литературу, начиная со времени Петра I. Известно, что именно Петр устроил первый в России пушечный и оружейный салют как часть торжества по случаю военной победы. Когда в Петербурге праздновалась Виктория под Полтавой, то по сигналу пущенной вверх ракеты Петропавловская крепость произвела салют тремя залпами изо всех своих пушек. Тремя залпами ей ответили орудия, стоявшие возле ставки царя, и пушки кораблей. Гвардия устроила оружейную пальбу. Выяснилось, что Петр сам лично писал сценарии огненных потех. А из каких орудий сейчас салютовать освободителям Орла и Белгорода? Где их взять? Вся артиллерия была на фронте. Комендант Кремля и генерал-майор Николай Кириллович Спиридонов сообщил, что может предоставить 24 горные пушки. Еще для салюта предложили использовать 100 зениток с батарей, которые защищали Москву от вражеских авианалетов. С таким, понятно, расчетом, чтобы не ослабить систему противовоздушной обороны столицы, наметили салютные точки, где расставить орудия, чтобы салют был слышен во всей Москве, в центре, на Крымской набережной, в Центральном парке культуры и отдыха, близ площади Коммуны и ЦДК, на стадионе Красной Пресни, в Лефортове и других местах большого города. Салютную точку номер один определили на территории Кремля, за нее отвечал комендант Кремля. Для салюта нужны были холостые снаряды. Снабженцы доложили, что их можно взять на складах в Костеревском летнем учебном лагере. Там хранилось более 1000 таких снарядов. Кстати сказать, боевые артиллеристы-зенитчики вначале недоумевали, зачем вдруг к их орудиям привезли холостые заряды. Но, как известно, в армии приказы не обсуждаются. Наконец, в разные районы города были направлены 10 взводов солдат с пистолетами-ракетницами. Солдаты получили инструкцию одновременно с каждым артиллерийским залпом пускать в небо разноцветные сигнальные ракеты. С диктором Всесоюзного радио Юрием Борисовичем Левитаном, голосом Москвы, в годы войны читавшим «Салютные приказы», мне, молодому журналисту от «Жубеевских известий», довелось встречаться в 60-е годы. Тогда он с дочерью Наташей и тещей жил на улице Горького, ныне Тверская, напротив Моссовета, в одном доме со знаменитым писателем-публицистом военной поры Ильей Эренбургом, на втором этаже, над известным книжным магазином «Москва». Знаменитый диктор с волнением вспоминал о самом первом салюте. Вот его рассказ. Около 11 часов вечера в радиокомитете раздался телефонный звонок из Кремля. «Объявляйте, что по радио будет передано важное сообщение. Материал скоро пришлем». В эфире зазвучали позывные Москвы. Томительно тянулись минуты ожидания. Беспрерывно звонили радиослушатели. «Что произошло? Почему не передаете? Чего тянете?» Наконец прибыл фельдъегерь с пакетом, и вот в 11:30 мне выпало произнести перед микрофоном историческое «Внимание! Говорит Москва!» приказ Верховного Главнокомандующего. Умышленно растягиваю первые строчки, а сам лихорадочно пробегаю глазами текст дальше. Что там? Что? И вижу слова, от которых радость наполнила сердце, а воротник рубашки вдруг стал тесным. Не помня себя, я рванул его. «Наши, Орел и Белгород». Приказ заканчивался необычно. Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. Этот приказ передавался по радио 3 раза подряд. Есть свидетельство, что около полуночи члены Государственного комитета обороны и Ставки вышли на Кремлевскую площадь посмотреть, каким же будет первый салют, полюбоваться необычным зрелищем. Огненные потехи над столицей. Ровно в полночь генерал Журавлев, взобравшийся на крышу здания генштаба на улице Кирова, секундомером в одной руке и телефонной трубкой в другой, по телефону отдал команду на салютные батареи. Огонь! Мощно прогремел первый залп артиллерийского салюта, отдавшийся гулким эхом. В разных районах города в ночное московское небо взлетели разноцветные ракеты. Команда «Огонь!» подавалась через каждые 30 секунд. Первый салют продолжался 5,5 минут. Из газеты «Известия» от 6 августа 1943 года. Москва запомнит эту ночь. Радио предупредило о предстоящем ночном сообщении. И вот уже гремит первый раскат артиллерийского салюта. Люди на крышах. Люди высыпали во дворы. Люди вышли на улицы. И люди Москвы аплодируют. Люди кричат «Ура!». Торжественный салют грохочет над Москвой, победным пламенем сверкнув на горизонте. Так начинались стихи известного поэта Василия Лебедева-Кумача, сочиненные той памятной ночью и утром уже опубликованные в «Известиях». «Москва салютует не только за себя, она салютует за всю Россию», написал той же ночью Илья Эренбург. «Это была музыка победы», взволнованно откликнулся писатель Константин Федин. К сожалению, фотоснимков первого салюта нет, да и не может быть. Для всех он стал полной неожиданностью, застал врасплох. Да и никто не мог и предположить, чтобы ночью делать какие-нибудь снимки. Лишь ко второму салюту фотожурналисты и кинохроника были готовы и держали аппаратуру наготове. О первом же салюте есть только описание и свидетельства очевидцев. Первый победный салют в Москве громким эхом отозвался не только в нашей стране, но и во всем мире. Его большое пропагандистское значение было безусловным. Второй салют прогремел на столице через 18 дней, 23 августа, в честь освобождения Харькова. Учитывая важное значение этого крупного города, в знак торжества было принято решение на этот раз дать 20 артиллерийских залпов из большего количества орудий 224. Вот как образно описывал второй салют репортер газеты «Известия». 20 залпов с интервалами в четверть минуты, 5 минут висели над Москвой обвалы артиллерийского грома. 5 минут прошивали атласное небо разноцветные нити трассирующих пуль. Зенитный огонь вычерчивал красным, голубым, зеленым, белым, сверкающий струящийся узор, прихотливый и нежный, как украинское шитье. 5 минут распускались, словно неведомые цветы, ослепительные ракеты. В салютных точках возле орудий поставили микрофоны радио. Победные салюты в Москве услышала вся страна, весь мир. На следующий день в газетах появились и первые салютные снимки. Так было положено начало замечательной традиции победы наших войск на фронтах Отечественной отмечать столицы артиллерийскими салютами, которые сопровождались красочным зрелищем, непривычным для суровой, затемненной Москвы военной поры, пуском множества разноцветных ракет, а мы, московские мальчишки и девчонки, высыпали во дворы, сопровождая каждый залп и взлетавшие в небо ракеты восторженными криками «Ура!». Салюты стали помогать. Салюты в столице с воодушевлением были встречены на фронте и в тылу. Они вдохновляли солдат, укрепляли уверенность советских людей в нашей конечной победе в жестокой войне. В штабах же фронтов и армии салюты вызвали не только энтузиазм, но и соперничество, подчас нездоровое. Теперь ежедневно в генеральном штабе раздавалось несколько телефонных звонков с фронтов. Звонившие сообщали о своих военных успехах и стали требовать и вымогать салют чуть ли не за каждый освобожденный городок. Пришлось генеральному штабу разработать целую систему, градацию салютов в зависимости от значимости масштаба военной победы. Положение было утверждено ставкой. Интервал между залпами определили в 20 секунд. Были установлены три категории салютов. Третья категория – 12 залпов из 124 орудий. Таких салютов за войну состоялось 122. Вторая категория – 20 залпов из 224 орудий. За войну произведено 210 салютов. И, наконец, салюты первой и высшей категории, тут полагалось 24 залпа из 324 орудий. Они давались при освобождении столиц союзных республик и городов-героев Одессы и Севастополя, при взятии столиц иностранных государств – Варшавы, Будапешта, Вены, Праги и других, а также крупных и важных городов – древней польской столицы Кракова и столицы Восточной Пруссии Кёнигсберга, в ознаменовании некоторых особо важных событий, например, когда наши войска вышли на южную и юго-западную государственную границу СССР, а также в честь соединения Красной Армии с американскими войсками на Эльбе в районе города Торгау в конце апреля 1945 года. По первой категории был произведен 21 салют. Один салют военного времени стоит особняком. Он состоялся в Ленинграде 27 января 1944 года. Город на Неве торжественно салютовал 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий по первой категории в честь своего полного освобождения от вражеской блокады. Салют был наградой мужества и стойкости защитников города, сотен тысяч ленинградцев, доблести воинов-освободителей. В городе был праздник, однако этот салют производился по приказу командующего Ленинградским фронтом и поэтому в общую салютную статистику обычно не включается. Существует статистика салютов по фронтам. Отмечу, что наибольшего числа салютов удостоились войска украинских и белорусских фронтов. Это и понятно. Они действовали на важнейших стратегических направлениях и победоносно закончили войну на чужой территории, далеко от родного дома. Так войскам 1-го Украинского фронта, командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Батутин, с октября 1943 по март 1944 года, маршал Георгий Константин Жуков с марта по май 1944 года, маршал Иван Степанович Конев с мая 1944 года, Москва от имени Родины салютовала 68 раз. Основные вехи – Киев, Житомир, Ровно, Черновцы, Львов, Берлин, Прага. В честь Первого Белорусского фронта фронтом командовали генерал армии, затем маршал Константин Константинович Рокоссовский с февраля по ноябрь 1944 года, маршал Георгий Константинович Жуков с ноября 1944 года, дано 46 салютов, вехи Минск, Брест, Варшава, Берлин. Второй Украинский фронт генерал армии, затем маршал Иван Степанович Конев с октября 1943 по май 1945 года, генерал армии, затем маршал Родион Яковлевич Малиновский с мая 1944 года, был удостоен 45 салютов, вехи Кировоград, Бухарест, Будапешт, Вена. Второй Белорусский фронт генерал-полковник Иван Ефимович Петров с апреля по июнь 1944 года, генерал-полковник, затем генерал армии Георгий Федорович Захаров с июня по ноябрь 1944 года, маршал Константин Константинович Рокоссовский с ноября 1944 года, 44 салюта, Могилев, Минск, Белосток, Гдыня, Данциг. Третий Украинский фронт, генерал армии Родион Яковлевич Малиновский с октября 1943 по май 1944 года, генерал армии, потом маршал Федор Иванович Толбухин с мая 1944 года, 36 салютов, Днепропетровск, Одесса, Кишинев, София, Белград, Вена. Третий Белорусский фронт, генерал армии Иван Данилович Черняховский с апреля 1944 по февраль 1945 года, маршал Александр Михайлович Василевский с февраля по апрель 1945 года, генерал армии Иван Христофорович Баграмян с апреля 1945 года, 29 салютов, Витебск, Минск, Вильнюс, Каунас, Кёнигсберг. Четвертый Украинский фронт, генерал армии Федор Иванович Толбухин с октября 1943 по май 1944 года, генерал-полковник, затем генерал армии Иван Ефимович Петров с августа 1944 по март 1945 года, генерал армии Андрей Иванович Еременко с марта 1945 года, 25 салютов. Мелитополь, Севастополь, Крым, Ужгород. На долю остальных фронтов салютов пришлось меньше. Салютан, когда салют будет. В годы войны я был младшеклассником. Помню нетерпеливое и волнующее ожидание, когда вечером из черной бумажной тарелки старенького репродуктора, висевшего на стене в нашей комнате в большой арбатской коммуналке, раздавались позывные – предвестники салютов. В такие минуты все в стране оставляли свои дела и приникали к своим репродукторам, работавшим от ретрансляторов. Радиоприемников у населения не было. В самом начале войны все радиоприемники в приказном порядке под страхом наказания было предписано сдать. Салюты приближали конец проклятой войны. До сих пор, как только услышу эти звонкие, словно хрустальные музыкальные позывные Москвы, первые такты песни о родине Дунаевского «Широка страна моя родная», вдруг дрогнет волнение сердца. Кажется, вот сейчас раздастся торжественный, неповторимый голос Левитана. Это осталось в памяти и душе навсегда. В звездное время диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана – годы Великой Отечественной войны. 4 года для страны, для всего мира его голос олицетворял голос Москвы. Уникальный, могучий, сродни Бетховенской симфонии, голос Левитана был создан словно специально для торжественного вещания на всю страну, на весь мир. И не случайно осенью 1941 года Адольф Гитлер пообещал огромное в 250 тысяч рейхсмарок вознаграждение за то, чтобы вывести Левитана в Берлин. Оттуда, из столицы Третьего Рейха, известный советский диктор должен был по радио торжественно возвестить всему миру о взятии германскими войсками Москвы. История, как известно, распорядилась иначе. Именно Юрий Левитан 2 мая 1945 года сообщил миру о взятии Красной армии Берлина, о падении нацистской столицы. 354 салюта прогремели над Москвой в годы войны в честь побед Красной армии на фронтах, и все 354 салютных приказа Верховного главнокомандующего читал по радио Юрий Левитан. Помню, как я был поражен, когда мы встретились у него дома. Удивительно было слышать, как сидящий напротив меня в уютном мягком кресле домашний человек в темно-синем тренировочном спортивном костюме и тапочках говорит известным всему миру торжественным с металлом бархаты радиоголосом, чеканя и несколько растягивая слова. Впрочем, это была озорная игра на публику, то есть на меня». А Юрий Борисович наслаждался произведенным эффектом. Контраст подчеркивал и находившийся рядом с ним на журнальном столике красный телефон с золотым государственным гербом СССР на диске, так называемая «вертушка», аппарат правительственной связи 2. Юрий Борисович с улыбкой вспоминал, что когда он выходил из подъезда своего дома, мальчишки во дворе, завидев его, весело кричали «Салютан! Когда салют будет?». В столовой радиокомитета, наблюдая за жующим диктором, коллеги пытались сделать наивные прогнозы, что-то Левитан поздно обедать пришел, да и есть плохо. Видно, сегодня салюта не будет. Если же он ел с аппетитом, в зале сразу начиналось оживление. Смотрите, как Юрбор уплетает, спешит, значит, будет салют. Случались и происшествия. Передаю со слов Юрбора, как называли диктора коллеги по радио. Однажды, когда он был в гостях на Арбате, ему позвонили с радио. «Вам нужно быть в студии через 10 минут». Когда диктор куда-нибудь уходил, в телефонной книжке диспетчера делалась запись «Где искать Левитана?». В пути машина, которую за ним прислали, неожиданно сломалась. Выскочив на Арбатскую площадь, Левитан стал голосовать, однако автомобили, не останавливаясь, проносились мимо. Из уличного репродуктора над угловой булочной призывно звучали позывные. Можно понять отчаяние диктора. Хорошо, что наметавшегося по площади и бросавшегося под колеса автомобилей человека обратил внимание постовой милиционер. «Гражданин, прекратите безобразие!» Узнав, в чем дело, милиционер сам остановил первую проезжавшую машину. «Довезите товарища до Страстной, ему салют объявлять надо». Тогда радиокомитет находился в здании в Малом Путинковском переулке, прилегающем Пушкинской площади, которая до 1937 года называлась Страстной, аккурат за нынешним киноконцертным залом Пушкинский, что был построен много после войны. Салютный приказ был передан по радио вовремя. «Из тысячи орудий». Они гремели над Москвой все чаще и чаще. Салюты войны, вехи войны, вехи наших побед. Как писал Александр Твардовский, в привычных сумерках суровых, полночным залпом торжества, рукоплеща победе новой внимала древняя Москва. Иногда за один вечер производилось 2, 3 и даже больше салютов, а 27 июля 1944 года впервые в Москве прозвучали целых 5 салютов. Начиная с 20 часов, каждый час по 20 залпов. День побед. Потом были еще 2 дня, когда столица салютовала своим доблестным воинам, шедшим с победами на Запад, по 5 раз 19 и 22 января 1945 года. Газеты, вышедшие на следующий день, выглядели необычно. Значительную часть их занимали салютные приказы, обычно набиравшиеся крупным шрифтом. И это было самое лучшее чтение для их тогдашних читателей. Газета «Красная звезда» в те январские дни писала «Снова и снова гремят над Москвой салюты побед. Полная победа над врагом. Полный разгром гитлерских орд близится. Я бережно храню эти пожелтевшие исторические газеты». А потом наступило 9 мая 1945 года, день всеобщего ликования, слез счастья. Первый день мира после самой кровопролитной войны в истории человечества. Последний военный приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту Левитан получил в Кремле, куда был вызван. Вечером он вышел через Спасские ворота, направляясь в студию, находившуюся напротив в здании верхних торговых рядов ГУМа. Предстояло пересечь Красную площадь. На площади бушевало ликующее людское море. С огромным трудом удалось преодолеть лишь несколько метров. «Товарищи, дайте пройти», — буквально умолял диктор. «У меня срочное дело». «Какие дела?» — радостно отвечали ему. «Сейчас Левитан приказ о победе передавать будет. Сейчас салют будет». Перейти площадь сквозь плотную толпу оказалось невозможно. Пришлось возвращаться в Кремль. Из кремлевской студии Левитан и прочитал исторический приказ о победоносном завершении Великой Отечественной войны. Приказ о великой победе нашего народа. И был грандиозный, потрясающий салют поздно вечером. Он навсегда остался в памяти всех, кто был свидетелем этого исторического события. Для великого торжества в Москву свезли 1000 орудий. Ровно в 22 часа ярко вспыхнули 160 прожекторов и скрестили разноцветные лучи в московском небе, образовав над столицей громадный световой шатер. Высоко над городом алили огромные полотнища с портретами Ленина и Сталина и такой же большой государственный флаг СССР, поднятый ввысь аэростатами и ярко освещенные прожекторами. И были 30 громовых залпов из 1000 стволов. От них дрогнули земля и воздух. Казалось, они были слышны на всей земле. И был заполнивший все небо совершенно фантастический фейерверк, превосходивший все, что мы видели до этого. И наши счастливые слезы. Это был 354-й, последний салют Великой войны. Салют нашей победы.
Своей жизни отдавших за отчизну свою, за края дорогие, подвиг ваш не забыт. Знайте это, родные, за отчизну свою. Ваш не забыт, родные.
Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». С Днем Победы вас, уважаемые читатели!